Депутат же должен иметь полную свободу клеветы. Вы слышали молодецкое слово казачьего депутата Караулова? Он обещал низвергнуть все сущее четвертым путем, о котором будет говорить где-то там. Но и речи Милюкова, Керенского, Чиидзе и ласковые изречения господина Шульгина разница только в технике, а ведут они все к одному — к революции. Караулов, к ней ведет правительство. Вы не понимаете, что вы хотите сделать. Вы хотите, чтобы революция разрушила все худое или хорошо сложенное русское государство. К неприятности для большинства не так уж много в связи и ясности уступает Марков ораторам Блока. Есть кое-какое образование у него, институт гражданских инженеров. Хотя за его затылком нависает настороженная враждебная ему туша Родзянки, Марков знает свой наказанный час, независимый от председателя, и уверенно вовладался, уперся в трибуну, все с той же отверделостью от многолетнего действования во враждебной среде. «В этом мы правы. Будем посильно препятствовать вам. Мы не придворные в белых штанах и страусовых перьях, но мы подданные верные своей присяге». Речь Милюкова была построена, как обычно, свойственной этому депутату, с обдуманностью. Он ее почти всю прочел. Это не была неистовая речь Керенского, 44 слова в секунду. Милюков говорил чрезвычайно увлекательно, и малокультурные слушатели не успели вникнуть в это блестящее по форме и дурное по существу изложение. Вся постройка базировалась на вырезках из иностранных газет. Одна московская газета, название неизвестно, напечатала, что в Ставку послана от крайне правых, имена не указаны, записка о необходимости сепаратного мира. Это перепечатано в Европе, и значит, крайние правые изменники своему отечеству. Для примитивно мыслящих прием простительный, но для профессора, для историка, для государственного деятеля. И после спрашивается, что это, глупость или измена? И хор Изаиды отвечает, измена. Смех. Это очень красочно. Для театра эффект чрезвычайно сильный. Но представьте картину наоборот. В Англии один из депутатов огласит вырезку из русского знамени о депутате Милюкове и спросит английский парламент, что это, глупость или измена? Только чистая глупость считать это доказательством. Справа рукоплескание, смех, браво. Если он имел доказательства, в чем я очень сомневаюсь, надо вносить запрос, снабженный документами и свидетельскими показаниями. Шум слева. Так и о министрах. Решительно ничего не доказано. Никто не облечен. Что привело вас в такое негодование против правительства? Неумелая организация продовольственного дела? В этой части ваших обвинений мы вполне соглашаемся с вами. Но эту ерунду измыслили вы, имейте же смелость признаться, а не валить на государственную власть. Правительство теперь почти отстранено от дела продовольствия. Уполномоченными вы всюду насажали ваших прогрессивно мыслящих деятелей. Если вы ищете правду, то сознайтесь, вместо помощи правительству вы запутали то плохое, что правительство раньше делало. И давайте вместе думать, как выйти из тупика, а не вносить смуту в страну. Харьковский вице-губернатор Кашура Масальский получил благодарственный адрес от рабочих. Он боролся с дороговизной, но средствами не вполне вам приятными. Все бедное население Харькова видело в нем своего заступника, который борется с богатеями, спекулянтами, мародерами. И что же вы сделали? Вы этого человека немедленно выгнали со службы. И теперь все остальные губернаторы поостерегутся прогрессивной Государственной Думы. Вы, господа, бороться с дороговизной на самом деле не хотите. Вы сами откажетесь от корыстолюбия. Слишком много спекулянтов и мародеров в прогрессивных кругах. В этом и несчастье. Не хватает у вас духа бить по собственным дельцам. Мы, правые, видим выход один. Экономическая диктатура правительства. Что представляется прогрессивной думе черным исчадием. Без этого будут хвосты, спекулянты и мародеры, которые выбрали многих вас. Господа, я с наслаждением читал так называемые прогрессивные, левые, то есть еврейские газеты. Я просто радовался, как люди впадают в полное противоречие со своими основными убеждениями. Чем газеты левее, тем больше они требовали обуздания крестьян, заставить крестьян насильно продавать хлеб. Я глубоко не согласен с этим, но радостно, что эти газеты, эти партии обличают свое нутро, доказывают, какие они действительно народолюбцы. На бедного крестьянина обрушились. А, мародеры, не хотят твердой цены, хотят дороже. Это характерно. Так только город, который всегда жил за счет деревни, всегда объедал, всегда обижал деревню, как только чуточку ему стало плохо, то городские крикуны сейчас же получили защиту от всего прогрессивного лагеря. И прогрессивный лагерь не затруднился напасть на вечно обижаемую русскую крестьянскую деревню. Когда говорят о высоком патриотизме общественных деятелей, я прошу немножко внимания и хладнокровия. Вот главное артиллерийское управление сообщает, во что обошлись непатриотические казенные снаряды и во что патриотические частные. 42-линейная шрапнель на казенных заводах в 15 рублей, на частных 35. 6-дюймовая бомба на казенном заводе 48 рублей, на частном 75. Составитель записки делает вывод, что если бы в России было поменьше общественного патриотизма да побольше казенных заводов, то Россия уже сберегла бы больше миллиарда рублей. Конечно, не будь у нас частных заводов, мы не могли бы дать снарядов сколько надо, однако общественные деятели обирают народ уже на второй миллиард, они работают не даром, они наживаются чрезмерно. Но когда правительство, выдавшее 500 миллионов казенных народных рублей общественным организациям, просит, позвольте, господа, в ваши комитеты ввести по одному скромному члену государственного контроля, что раздается от прогрессивных деятелей? Это полицейский надзор, вы нас оскорбляете. Какое же недоверие? Государственный контроль? Где 500 миллионов государственных денег? Слева шум, это полиция. В прошлом году, когда рассматривалась смета Святейшего Синода, и вам стало известно, что там собираются пятачки с верующих, несущих свои желтенькие свечки, вы потребовали над архиереями православной церкви государственного контроля, как бы они ненароком эти деньги верующих не истратили иначе, чем вам, ревнителям православия, желательно. А миллиарды казенных денег, текущих через ваши общественные учреждения, контролировать нельзя. Еще рассказывают, как промышленники перепродают на рынке военные разрешения на вагоны. Долг на каждый час, но кончился, а Марков просит еще. Родзянко, я не могу поставить на голосование. Справа неоднократно ставилось. Сколько раз разрешалось? Речи Маркова угрожают Родзянке не перед государем, как Милюковский, но зато перед Думой, которая именно сегодня вечером либо выберет, либо не выберет его на следующий год. Однако эту спокойную речь, сорвавшую темп атаки на правительство, все слушают, голоса не только справа, но и слева. «Просим!» И Родзянко решается. «Угодно Думе продлить, ставлю на голосование». Марков рассказывает о злоупотреблениях общественных организаций, как Земсоюз прикрывает дезертиров. Вспомните известный процесс Парамонова в Ростове. Как спекулировал, мародерствовал этот архипрогрессивный деятель, и местная правительственная власть помогала им. Вспомните, как были арестованы киевские сахарные короли, которые прикрывались общественным флагом, что они спасают Отечество. Когда вы обличаете правительство, не забывайте обо всех этих людях. Много гадостей и гнусностей совершается под флагом общественности. Если мы действительно увидим, что есть министры, изменяющие русскому государству, мы будем безжалостнее, чем вы. Но мы не поверим голословным обвинениям, простым выдержкам из иностранных газет. На заводах забастовки, и вы обвиняете полицию. Но зачем полицию, когда есть члены Думы, которые посылают на это дело и говорят, что забастовками надо добиться мира? Бороться за мир, когда германцы давят Россию смертным давлением, есть измена. Эти члены Думы — изменники, а вы не извлекаете их из вашей среды. Так вот с изменой бороться будемте. Это нам по пути. Но сперва потрудитесь изгнать из своей среды настоящих изменников, а до тех пор вы не имеете морального права обвинять других. Рукоплескание справа. Вскоре затем думский Златоуст, адвокат, более знаменитый своим красноречием и мало оцененный по глубине и точности мысли, не без следа математическое отделение, всходит на кафедру тихо укоризненный, обращенный взглядом как бы даже не в зал, а внутрь себя, Маклаков. «Господа, я не буду никого обвинять», — это шпилька Милюкова, как всегда, — «хотя на фронте сейчас благополучно, и военная усталость Германии становится для всех очевидной, как и усталость самого оратора, так проста и грустна его манера держаться, тих, но явственен голос, никакой внешней римской элоквенции, он как будто беседует. Не угадаешь, что выступление подготовлено тщательно. Мы стоим перед новой и грозной опасностью. И она совсем не в продовольственном кризисе, а что-то случилось с Россией. В чем-то переменился ее дух. Одни уже осмеливаются говорить о мире, другие ввиду неприятеля. Чем хуже, тем лучше. Пусть будет катастрофа. Она куда-то нас приведет. А третьи запирают амбары. Все-таки и он не о промышленных, не банковских складах. Наживаются, спекулируют. И веселятся. А малодушные и маловерные падают духом. Россия долго не выдержит. И этот упадок духа переходит на фронт. Вот где опасность. И это та самая Россия, которая 2 года назад обманула германские надежды на наши внутренние распри. Которая в прошлом году, в минуту нежданной беды, имела мужество духа не растеряться. Та Россия, которая не тешилась презренным красноречием, а стала к черной работе. Что же случилось с долготерпеливой, многострадальной нашей Россией? Впрочем, Маклаков среди немногих еще и весной 14 года, до войны, предсказывал России поражение. Предсказывал, однако не противился войне, даже хотел ее. На всем протяжении России с отчаянием спрашивают, где же наше правительство, кто управляет Россией, куда нас ведут. И эти вопросы ставим не мы, Государственная Дума, и не революция, к которой мы будто бы призываем. Та революция остановилась. Но сама власть на глазах у нас и у Европы упорно топит всякое доверие к себе. Министерский калейдоскоп, когда мы не успеваем даже рассмотреть лица падающих министров. Непонятные возвышения, непонятные опалы, политический ребус. И в результате правительство Штюрмера. Они привыкли лгать около трона, они могут обмануть своего государя, но России они не обманут. Браво! Рукоплескание всего зала, кроме крайних правых. Нам советуют, щадите престиж власти, все исправится. Так было с Ковенской крепостью. До нас доходили отчаянные крики ковенских офицеров. Комендант Григорьев крепости не защитит. И мы кричали, но вполголос. Мы молчали на этой трибуне, не тревожа настроение армии, опасаясь, не дошло бы до немцев. И за наше молчание Россия заплатила позором, падением первоклассной крепости. Григорьев — это эмблема. Один комендант парализовал силу целой армии. Так и наше правительство парализует силу целой России. Россия с тревогой спрашивает, за что ей навязывают правительство, которое погубит ее. Элементарное требование, чтобы страна верила тем, кто имеет претензию ей руководить. Нет, не случайность, но режим проклятый, старый, отживший, но еще живучий. Пусть каждый министр теперь выбирает, служить ли России или режиму, а служить им обоим невозможно, как Богу и Мамоне. Продолжительное рукоплескание. Браво! Будем ли удивляться, что по стране разошлась эта смута в умах, которую не рассеют все красноречие Маркова, ни все репрессии Штюрмера, ни вся та новая ложь, которая будет комьями грязи брошена в большинство Государственной Думы? Нет, господа, долготерпение России велико, как велика Россия сама. Но эта война показала пределы ему. Есть предел и нашей покорности. Это второй максимум, меньший, и снова снижение в грусть, в печальное задушевное откровение, как Россия поручила оратору поведать. Пусть не думает Марков II, что мы зовем к революции. Грозная опасность иная. Россию против воли никто воевать не заставит. Она не захочет приносить никаких жертв во славу этих людей для чести и удовольствия иметь их во главе государства. Продолжительное рукоплескание, кроме крайних правых. Не восстанием вам ответит Россия, но упадком духа, унынием. Это и в голосе. И если это случится, и нас приведут к миру в ничью, где эта милость и кротость секунду назад, вспышка, взлет до негодующего звона. Вот тогда, я говорю смело, тогда берегитесь, потому что позорного мира в ничью Россия не простит никому. Рукоплескание. Браво! Тогда Россия позовет всех к ответу, и она пощады не даст никому. Я повторяю, никому! Продолжительное рукоплескание. Браво!